творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! С вами снова «Треугольник», и в эту ненастную погоду, когда идет холодный снег, скользко, холодно, мы вас будем снова вдохновлять разговорами об искусстве, о творчестве, чтобы как-то вот изменить мир к лучшему, вот так я бы сказала. Сегодня в студии Мария Романова
и Анна Широчинская.
Знаете, сегодня не будем сразу говорить тему, попробуем как-то к ней подойти. Ну, я, наверное, расскажу такой эпизод из моей жизни. Когда мне было лет 16, я впервые, впервые попала в Эрмитаж, но впервые обратила внимание на импрессионистов. И меня совершенно поразили картины Клода Моне. Там были пейзажи его сада в разном освещении, в разные вот, как бы ракурсах. И я до сих пор помню, какую бурю чувств. Вот именно вот этими словами я хочу сказать, бурю чувств у меня вызвали эти картины. И это были чувства одновременно сильные и очень светлые. То есть как бы художник дал мне почувствовать вообще вот эту красоту мира, творение, передал свое отношение к этому вот через эти свои картины. И даже потом... И когда я думала, это была для меня встреча с этим художником, и вот эти чувства, которые я испытывала, разглядывая его картины, на самом деле для меня стало даже началом пути к Богу каким-то, да, то есть вот дало импульс первый. И вот сегодня, почему я об этом вспомнила, потому что сегодня мы хотим как раз и поговорить о воспитании чувств. И воспитание чувств, вообще о том, что такое наши чувства, как вообще менялось понятие воспитания чувств от эпохи к эпохе, и о том, как искусство, творчество нам помогают или мешают воспитывать наши чувства. Вот тема очень интересная, я жду просто с нетерпением. Анна, представьте нашего гостя, пожалуйста.
И в эту ненастную погоду, когда мы заряжаемся творческими всякими вещами, чтобы потом творчески лепить снеговиков, мы хотим вам представить Анатолия Корсакова, психолога, который специализируется в области телесно-ориентированной терапии, профилирует в области зависимости и созависимости, и сотрудника благотворительной организации «Путь жизни». Здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте. Анатолий,
да.
Мы говорим о культуре, да, вот уже которую неделю, каждый вторник мы говорим о культуре. В культуре первичен человек, то есть культура — это то, что создается руками человека, а создается это его руками, потому что он ощущает какие-то чувства, что-то его изнутри на творчество толкает. И поэтому есть ли такое понятие, как вы считаете, как культура чувств, то есть какой-то определенный общественный договор, как вот что чувствовать можно, что чувствовать нельзя, что, как проявлять чувства можно, как проявлять чувства нельзя, и, или такого понятия вообще даже и не существует, или человек автономен?
Человек, конечно, автономен, но так как мы существа, в том числе и социальные, во всех смыслах, в церковных смыслах, в дворовых смыслах, в семейных смыслах, без разницы, в каких категориях мы измеряем человека, мы все нуждаемся в социуме. То, конечно, форма договора у нас по всему есть. Другое дело, что есть договоры у нас озвученные, принятые и оговоренные, они явные. Есть договоры формы неявные, где, ну, как бы так принято, почему принято, непонятно.
И то вот есть... о чувствах это неявные.
Периодически явно, но больше неявно. Он скорее, договор о чувствах у нас опирается на предыдущий опыт. И если мы там как-то в исторической линейке отойдем куда-нибудь назад, то понятно, что где-то там... К примеру, в глубине там, веков, там, ну, если возьмем те же самые Афины, там впервые появляется такой договор, что вот, человек имел право выходить на улицу там, с ножом, с оружием, с каким-то, да, но нельзя было нападать на человека. Да? До этого,
чтобы,
ну, это как на Диком Западе, ну да, вот,
да,
вот как бы
винчестер
уравнял всех
ввиду,
в шансах,
да.
Но при этом, ну, вот, там было такое представление, ну, что такое добро-зло, если там говорить. Добро – это если я на кого-то напал и забрал у человека деньги. А зло – это если на меня напали, забрали у меня деньги. И если говорить о чувствах, то это, в принципе, ну, каких-то полярных вещах, то состояние аффекта, то было в каком-то смысле не предрассудительно напасть на человека и что-то с ним сделать. Почему? Ну, потому что человек был в таком состоянии, и все знали, что это состояние очень крупное. А потом сильное, управляющее человеком, да, и это как на тот момент часть текущей нормы. А потом появляется идея, что, ну, мы, конечно, понимаем, в каком ты состоянии, но если ты хочешь жить с нами, то с нами так. В каком бы ты состоянии был, ты не имеешь права нападать на человека,
да,
убивать.
То есть ты за нож хватайся, но уже
совершенно
его из ножа не доставай.
Ну и помни, что если ты хватаешься за нож, то и другой может схватиться за нож. И больше того, жители полюса все могут схватиться за нож против тебя одного. И таким образом начинает потихонечку формироваться культура в отношении чувств, в том смысле, что сперва по отношению к аффектным, конечно, чувствам, да, которые выходили за рамки совместного проживания, ну, которые выводили человека на поведение за рамки совместного проживания. А потом это в истории человечества таким образом двигалось, и потом приходит, появляется христианство. Если мы сейчас немножечко отойдем от религиозной парадигмы христианства и останемся в культуре чувств, то... Что такое христианство вот в этом плане? Задача христианства, оно выполняло свое, как таковое христианство как раз очень хорошо сформировало эго. Я, мне, моя ответственность, мое, моя ответственность в сотрудничестве, моя ответственность в проявлении чувств. То есть если раньше, там, говорить с точки зрения глубинной психологии, люди находились в архетипических поглощениях, то наступил момент, когда христианство обеспечило человечеству вот эту способность быть вне этого контекста.
То есть оно интроспекции как-то способствовало,
да? Пояснить, может быть, ну, не все знают, что такое архетипический... И вообще, то есть...
Поглощение.
Как-то более...
Состояние аффекта.
Это очень красивое слово.
То есть можно было, кажется, чувствуешь и выплескивать это.
Совершенно верно.
Первый, на кого попадет, да?
Понятно, что до этого это было и в Ветхом Завете, потому что даже когда говорят, вот там в Ветхом Завете око за око. Ну, во-первых... Тут нужно понимать ветхозаветный закон, потому что он носил не предписательный характер, а ограничительный характер, потому что в древности месть заканчивалась тогда, когда мстящий упивался чувством справедливости, а Ветхий Завет как бы говорит, ну, в принципе, ты можешь мстить, но только вот в этих пределах, а что касается твоего чувства справедливости, ты будешь с этим разбираться отдельно.
То есть Ветхий Завет уже закладывает какие-то основы вот этого воспитания чувств, упорядочения,
конечно,
да?
Конечно, да, то есть человек, понятно, что у него, он может... неприятные вещи. Он может хотеть вырезать у обидчика всю родню, но, к сожалению, он может в лучшем случае выколоть один глаз, либо, либо получить финансовое подкрепление, моральный ущерб, так сказать, да, хотя это не всегда хорошо. А все остальное с этим он теперь должен разбираться сам, и для этого предоставляется уже какая-то религиозная структура. Что делать со своими аффектами? В притче говорится, что человек, действующий во гневе, проявляет свою глупость. Да? Ну, то есть у нас интеллект падает.
Да.
Вот, если возвращаемся теперь к христианству, то христианство обеспечило вот это формирование личности вне аффективных состояний, где человек наконец-то начинает...
брать себя в руки, что ли,
брать,
да?
себя в руки. Угу. И, естественно, как такой последовательный процесс, он не бывает без перегибов. И перегибы дошли вот именно уже, когда стало формироваться, появился протестантизм и стала формироваться индустриальная эпоха, это параллельные вещи, под индустриальную эпоху, то есть человек вообще рассматривался, как и вся Вселенная, это часовой, часовой механизм. Да, то есть Вселенная – это что-то такое. И поэтому человек выполняет какую-то определенную функцию. И поэтому чувства считались... чем-то, ну, ненужным, они мешали выполнять функцию.
Излишним. Да.
Излишним. То есть человек из себя стал рассматриваться как функция. А чувства-то никуда не девались.
Можно спросить, вот как же так? Ведь протестантизм, он был основан на Слове Божьем, да? А когда, вот даже мы просто читаем Евангелие, мы видим, как часто там говорится о чувствах Иисуса, как Иисус прослезился, Иисус жалился над людьми, там, исцелил и накормил, потом там обнимает детей, он плакал об Иерусалиме. То есть это только слепой не заметит, что у Иисуса было очень много чувств, да, и это нормально было, он их выражал, он как бы, исходя из них, творил добро.
Или проявлял их очень резко, когда столы переворачивали.
Да, в том числе, да.
Это широкая тема, это канона в каноне. Потому что есть общепринятый канон, но есть мой личный канон. Какие тексты я прочитываю в Библии, они для меня актуальны. А какие я прочитываю как благопожелательные, но я их не беру как
но
модель
Иисус
действия.
Но Иисус – это главный герой. Как бы, как можно прочитать Библию, не прочитав как бы, характер главного героя?
Хорошо,
все
я
читаем,
могу вас сейчас
по-разному
поставить...
воспринимаем.
Я вас сейчас могу привести цитату, и вы скажете, что вы никогда этим не руководствовались.
Приведите.
У верующих меня... как сказано по слову, из чрева потекут реки воды живой. Современному человеку это непонятно. Как-то из чрева потекут реки. У нас могут, ну, изо рта потечь еще реки, воды, из глаз. То есть у нас вся энергия вращается здесь, вокруг головы. А из чрева нам непонятно. А апостол Павел, тем не менее, когда переживает за Коринфскую церковь, современный человек сказал бы, у меня вся голова из-за вас болит. А он говорит, я в муках рожения за вас, да? Это совсем другое телесное переживание.
Понятно, что у Библии есть своя образность, и просто так ее это не возьмешь с коня.
Не, это не просто образность, это совсем другие акценты на чувства, которые зачастую современному человеку непонятны.
Непонятно, потому что контекст непонятен,
Да, и когда, допустим, я занимаюсь, ну, как телесно-ориентированный специалист, да, я обучаюсь, то мне это становится больше понятно, и я поражен, что как бы в светской науке это уже как понимание этого есть, что действительно там как раз в животе у нас много понимания про истину. А в голове у нас, как апостол Павел сказал, мысли то обвиняющие, то оправдывающие. Да, невроз такой проживает. Вот. Это есть, это и доступно современному человеку, но в силу определенного формирования культуры мы оказались в таком контексте, где мы что-то не понимаем. Но если теперь возвращаюсь, почему, допустим, в христианстве, допустим, по отношению к каким-то таким... Господи, куда мы забрели?
Мы забрели в протестантизме.
Я это понимаю.
Просто на характер Иисуса,
мы упираемся в проблему, которую поднял Нибор. Христос и культура. Христос ну, если это свести книгу к двум полюсам. Христос формирует новую культуру или Христос использует ту старую культуру, которая была как закваска, которая заквашивает все тесто? И когда пришло христианство на эллинистическую почву, там было в том числе дуалистическое представление о душе и о теле. И у гностиков было такое представление, что тело – это темница духа. И отчасти этот взгляд победил. Он до сегодняшнего дня у нас существует, потому что для многих людей тело и плоть – это одно и то же внутри христианской культуры. И если чувство рождается в теле, то это является плотская тема. А если плотская тема, мы ее отметаем. И ну, получается два
действия. Так, я упросить
давайте,
хочу.
Давайте.
Чувство – это плохо, да, сказали вы сейчас? Как бы, ну, в контексте...
Я озвучу такой культуры. Взгляд. Чувства мешают нам быть последовательными, рациональными, запланированными и следовать четко за Христом.
То есть это вот как бы на ту сторону весов, что чувство – это плохо. Но, с другой стороны, ведь чувства нам даны самим Творцом, они для чего-то даны нам
они
тоже.
Они легализовались, но если мы берем католическую церковь, то они экстатические состояния, как чувства, аффектные состояния, они легализовались внутри храма пространства. Отсюда мы видим определенные виды искусств, где на картинах рисуют там Марию Магдалину или еще кого-то, когда они
переживаниях
в экстатических состояниях. Да? И внутри католической церкви это описано. То, внутри православия это описывается более как прелесть, но мы сейчас не оцениваем, что лучше, что хуже, но как факт.
Даже, вы знаете, вот сразу вспоминается Игнатий Лойола, известный иезуит, который вообще всю свою систему духовных упражнений он построил на важности чувств. Он говорил о том, что, исследуя свои чувства, можно распознать вообще волю Бога в своей жизни, то есть от внутреннего идти к внешнему.
Это, конечно, немножечко на эту тему, по-моему, Григорий Назианзин еще писал, да, «Учение о человеке», но я могу сейчас соврать автора. И в «Послании к евреям» тоже сказано, что у совершенных, вот это совершенное, телеус, совершенство, да, чувство к навыкам привычно к развлечению добра и зла.
Да,
то есть
вот
совершенство, оно лежит через адресацию чувства и умение распознавать его.
А, друзья, я напомню вам, что у нас сегодня в гостях Анатолий Корсаков, психолог, сотрудник благотворительной организации «Путь жизни». Мы говорим о воспитании чувств и продолжим через минутку.
Кто не приобрел культурных навыков, тот групп. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Анатолий, а когда мы, чтобы найти какую-то точку отсчета, когда мы говорим о чувствах, культуре человека, о культуре чувств, что все-таки являлось точкой отсчета? То есть одни люди представляют себе человека, первобытного человека, который говорил только три звука, убивал мамонта и ощущал совершенно какие-то примитивные чувства. Или мы берем начало от Адама, от совершенного человека, у которого, видимо, чувства были совершенны, и диапазон чувств совершенен, и потом приходит грехопадение. То есть существует ли какая-то эволюция чувств, например, развитие диапазона чувств? Или это поволнообразно идет, или диапазон чувств, наоборот, схлопывается к современному.
Мне вот показалось, что эволюция как раз есть. Вот, хоть мы так и проскакали
давайте посмотрим.
Но какая-то
вот
есть.
Сейчас, нет?
Вы знаете,
новый
я не
Завет
знаю.
Уже вот, новый предлагается
мне кажется,
новый уровень.
Есть эволюция отношения к чувствам, есть эволюция самой культуры, потому что чувства, как таковые, это константа определенная, допустим, если... Но и у первобытных людей было тоже отношение к чувствам, они так не осознавали. Допустим, это же уже известно, что, к примеру, даже наскальные рисунки внутри пещеры, они нарисованы в местах, где лучше акустика.
Да, потому что люди рисовали и пели,
да?
Наверное.
И это определенная форма, это, если мы говорим о культуре, это определенная форма культуры, которая что-то им давала.
То есть можно сказать, да. что они тогда уже формировали свои чувства с помощью культуры, искусства?
Ну, они учились выражать.
Они,
мы не можем сказать, что именно учились. Они не думали, что они учатся.
Понятно, сейчас мы уже оцениваем.
Они формировали эту культуру, и они находили те места, где это было, говоря современным языком, больше по сердцу.
Но мне как раз кажется, это гораздо лучше выплеснуть свои чувства в наскальных рисунках, чем с ножом куда-то выйти на улицу и кого-то прирезать. Как раз это вот хорошо очень.
А вот это вот уже вопрос диапазона чувств. Давайте вспомним, например, Англию, да? Театр «Глобус», да, Шекспира. Народ. Утром он идет на казнь смотреть. И еще расстраивается по поводу того, что слишком быстро кого-то пытали, и слишком медленно он, или слишком быстро он умер. А потом они шли... и смотрели пьесы Шекспира, то есть мы уж не будем говорить о художественном достоинстве пьес Шекспира, я думаю, что это все-таки достаточно неоспоримая вещь.
Угу.
И они в себя вмещали и то, и другое, диапазон чувств.
Вот тут я соглашусь. С точки зрения современного мира нам кажется, что вот эта вот способность смотреть на казнь – это варварство. Это такая вот не форма нездоровой агрессии. Но вообще я скорее склоняюсь к тому, к тем исследованиям, которые говорят, что... количество агрессии в мире всегда одинаково. Просто вопрос существует культуры, когда мы блокируем агрессию. Ну, к примеру, если мы говорим сейчас о Европе, допустим, к Финляндии запрещено даже играть в снежки на сегодняшний день. Почему? Потому что для мальчиков это агрессивно.
Ух ты, беда.
И с другой стороны, мы тут же получаем высокий процент самоубийств. Потому что, агрессию никуда не деть. Ее можно по-другому канализировать, там, допустим, какие-то электронные игры. Там Call of Duty или там Warcraft или еще что-то. Или ходить всем смотреть боевики, где это происходит. Но способность смотреть боевики или способность в этом участвовать, или способность, условно говоря, играть в снежки, как раз говорит о том, что у нас есть это здоровое, сама по себе, она не здоровая и не нездоровая, она просто-напросто движение, как агрессия.
Но агрессия – это разве
неплохо?
Нет,
агрессия – это распространение себя. Вот говорят, допустим, агрессивная реклама. Реклама, которая очень четко и явственно предоставляет свой продукт, адекватно донося до людей, что она хочет сказать. Плохо это или хорошо, это обусловливается культурой. Если у нас нет культуры, то тогда мы свою агрессию представляем некрасиво, по-хамски и так дальше. Если у нас есть культура, то мы представляем ее красиво, сильно, я добавлю тогда, это не совсем сюда, но это правда. И это будет сексуально, да? Это будет во всех смыслах красиво. Это когда есть культура. А когда нет культуры, тогда и начинаются неприятности. И если мы берем, все-таки возвращаемся к Англии, да, вот эта способность людей смотреть на агрессию, испытывать агрессию по отношению к виновнику, да, и даже, как нам ни странно, выносить оттуда морально-нравственные категории. Смотри, папа говорит мальчику или мама, смотри, как поступать нельзя, потому что надо чтить короля, потому что король – помазанник Божий. Да? И из, казалось бы, акта насилия выносится определенный религиозный вывод, метафизический вывод.
Если, это если дан комментарий просто правильный, да? Если комментарий
это вопрос
не
культуры.
Дан, да.
А если не дан, то нет развития. Но оно там же под это дело все равно подбивается какая-то нравственность. Чем отличается человек от животного? Там у нас не так много различий, на самом деле, но вот эта способность к нравственности, да, способность найти высший смысл в том событии, которое происходит. И вот эта способность, она говорит о культуре. И нам сейчас кажется, это определенное варварство, но и для большей части населения России. Но если сейчас в Америке рванет Йеллоустон, то значительная часть населения в России скажет, да, эти пиндосы куда-то провалились.
Да, они не чтили короля.
Это никуда не делось у нас. И у нас эта агрессия никуда не девается. И плоха та культура, когда эта агрессия в нас давится, потому что это заканчивается алкоголизмом.
Но сейчас, мне кажется, наркомания. В нашем обществе и в большинстве европейских стран агрессия именно давится, такое ощущение. То есть в Средиземноморье культура, воспитывают все-таки мальчиков, вот они камнями бросаются, у них все хорошо. А вот,
У нас в культуре, да, давится. Я не могу сказать, что это давится очень сильно у тех же самых англосаксов, потому что из моего опыта, ну, в хорошем понимании, как именно как нация, потому что вот там как раз совместная агрессия, там понятие братства, потому что агрессия, умение принимать агрессию другого мужчины, это вот то, что у нас в мультике Маугли показано, мы с тобой одной крови, да. Я рад твоей силе.
А вы знаете, мне почему-то вспомнилось, я в какой-то статье про то, как быть со своим гневом поступать. Я читала такой пример, что китайцы уходят на высокую гору, орут, кричат там, ну, я не знаю, может, матерятся там по-своему, если у них есть что-то такое. А потом спускаются вниз и уже, выплеснув эту агрессию, как бы улыбаются. Ну, это, как автор говорил, автор, по-моему, психолог, ну, сейчас не припомню, он говорил, что да, это неплохо, но это как бы низшая ступень, потому что нужно учиться именно, ну, анализировать себя, почему у меня возникает то или иное чувство. И вот размышляя как-то, так сказать, не доводить до такого состояния, ну вот, что надо уже бежать на гору и выплескивать. Вот как вы считаете?
Ну, это я согласен, но я согласен, ну, я не люблю, когда называют низшая ступень, высшая ступень, примитивные импульсы там какие-то.
Ну, первая, вторая, да, скажем так.
Базовые, как база, уметь хотя бы уйти куда-то в другое место поорать, это очень хорошо. В Ветхом Завете тоже, когда мужчина, если уж попадал в состояние там горя, когда кто-то умирал или что-то случалось, он разрывал на себе одежду, плакал, садился, другие мужчины подходили, садились вокруг него, вместе с ним плакали, поддерживали. Было такое понятие братства. Сейчас скорее, ну, все скажут, о, девчонка, там, что ты плачешь, как женщина, то есть мужика забьют за такие вещи, хотя это физиологически очень верное решение. А другое дело, что, конечно, нужно уметь анализировать. Да? То есть к чему?
Что
вот,
с тобой,
китайскому
свои
опыту.
Чувства, да?
Да, почему это произошло? Но это нужно уже после того, как успокоился уже. Раз. И второе, нужно, ну, если можно анализировать себя сколько угодно, но если ситуация неприемлемая, надо в том числе еще менять ситуацию.
Вступать в диалог с обидчиком, например.
Если
да.
согрешил против тебя брат твой, пойди и выговори ему. Ну, там, если мы из Евангелия берем. То есть нужно менять ситуацию.
То есть понять чувства и найти решение, и начать решать. Чувство должно быть как бы толчком к каким-то шагам.
В том числе, да. Вот эти шаги, это и есть акт агрессии. Просто здоровый акт агрессии.
То есть агрессия в здоровом смысле. Потому что мы сразу как агрессия, нам кажется, негативное что-то.
Да, да. Это часть нашей культуры. Вот. Но вот это вот способность. Способность пойти и разговаривать с другим человеком – это важная вещь, потому что если мы это не делаем, то мы, в принципе, можем заанализировать себя сколько угодно. Но если кто-то в боку другого человека гвоздиком ковыряет дырочку, можно, конечно, свой гнев канализировать сколько угодно и разбираться с этим. Но если не убрать руку другого человека, придется сидеть в гневе. Вот эта способность влиять на ситуацию, это в том числе часть культуры, ну, обеспечения своего пространства и своего спокойствия.
Друзья, у нас сегодня в гостях Анатолий Корсаков, психолог в области телесно-ориентированной терапии и сотрудник благотворительной организации «Путь жизни». Мы говорим о воспитании чувств. Я думаю, что вот сейчас объявим наши телефоны. Если у вас есть вопросы, звоните, задавайте, пишите их. И мы уже, я надеюсь, что перейдем к воспитанию чувств, уже к разговору о воспитании чувств с помощью искусства и культуры.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
А вот опять же, если мы говорим искусстве, о чувствах, искусстве и культуре, сейчас прозвучала интересная мысль, с которой можно сделать вывод, что получается, что плохих и хороших чувств, значит, нету?
Нет.
Может, все уверены, что они есть?
Ну, вот я не соглашусь.
Это мы придумали.
Не соглашусь, потому
плохие
что...
Плохие чувства есть?
Искусство... Ну, плохие в каком смысле? Человек становится тем, что он созерцает, то, что он впитывает, это влияет на него, да? И в этом смысле смотреть просто, на мой взгляд, агрессивный фильм, депрессивный фильм, это себе вредить.
А мне кажется, фильмы ужасов иногда полезны, очень взбодриться.
Иногда может быть, но все равно этот момент, мне кажется, нужно очень четко взвешивать. Как вы
Андрей,
считаете?
Анатолий.
Ну, на мой взгляд, нужно, конечно, выбирать, что я смотрю, что я не смотрю, и почему я хочу смотреть. Я, допустим, иду на боевик, ну, хорошо про себя понимать, так что я хочу. Что я там накопил, потому что за время боевика я могу как-то канализировать свою агрессию, как солидаризироваться с героем, всех победить и выйти вообще молодцом. Но сами по себе чувства, они, я согласен, они не бывают плохие или хорошие. Они, это нейтральные сигналы из моего тела. Вопрос заключается в том, что я с ними делаю. Есть ли у меня культура? Если у меня есть культура такая, довольно-таки свободная, самым разным образом проявлять свои чувства, то они не будут чем-то плохим. Если я не обладаю этой культурой, то я действую наотмашь. И тогда, естественно, это асоциальное поведение, ничего хорошего в этом нет. Больше того, оно вредит не только окружающим, но и самому человеку, который ведет себя бескультурным образом.
Но если мы вот сейчас говорим о воспитании чувств с помощью искусства, культуры, вот какие бы вы еще дали советы? Вот первый совет хороший, да, думать, зачем я хочу пойти что-то посмотреть, да, что меня побуждает. Вот тот же боевик, что я хочу, так сказать, выплеснуть, получить. А вот если еще продолжать, есть какой-то, можно, то есть хотелось бы составить какой-то список из 7 советов, допустим, чтобы действительно человек мог вот ими воспользоваться и осознанно подходить к выбору того, что он смотрит, читает, слушает.
Ну, во-первых, надо признавать, что мои чувства – это мои чувства, нельзя предавать себя. Мои чувства, допустим, это те чувства, которые у меня есть. И попытка сделать вид, что у меня, или зажать какие-то чувства внутри себя, это попытка подделаться под какой-то эталон, который мне вложили в голову в какой-то промежуток времени. И тогда у меня, я теряю контакт с самим собой, я начинаю не чувствовать эти чувства, не замечать. Они так называемые замороженные. И тогда либо они в какой-то момент начинают у меня выстреливать, да, и тогда мы получаем вариант колониальной Англии, когда в Англии все такие мужчины обходительные, они дам пропускают вперед. Потом, когда приезжают они в свою колонию в Индию, то они там местное население не считают за людей и делают с ними там не пойми что. Да, это вот как раз последствия вот таких вот вытесненной агрессии.
Ну, собственно, у нас ведь тоже есть человек такой вежливый, а потом приходит домой там на детей.
Совершенно верно. Почему? Потому что он давит, а в безопасной ситуации, более легальной для себя, где контроль спадает, он начинает действовать. Поэтому все-таки нужно учиться признавать свои чувства.
Первое, признавать свои чувства.
Да, и говорить, у меня эти чувства есть. Да, я сейчас в ярости, да, сейчас в гневе. Да, я, допустим, я в жутком страхе, я трушу. Это нормально. Да, и говорить себе, что это нормально. Другое дело, что при этом хорошо понять, а в какой ситуации это у меня происходит.
То есть регулярно в какой-то ситуации или вдруг первый раз?
Да, как вариант. Угу. Регулярно или это первый раз, да? И после этого хорошо бы понять, вот у меня так устроено, я таким образом реагирую на такую ситуацию, у меня такие чувства. Я хочу это оставить или я хочу что-то изменить.
То есть эта реакция меня устраивает на будущее, я с ней остаюсь?
Чаще всего в этот момент появляется запрос «нет, я не хочу больше гневаться». Вот попытка определить свой запрос через «не» – это тупиковая попытка.
А как же надо?
Надо определять через «да». А что я хочу в этой ситуации? Допустим, я хочу в этой ситуации оставаться в покое.
То есть всегда нужно какой-то положительный ответ с плюсом искать.
Да. Но можно ли, допустим, к примеру, человек приходит и говорит, вот ты потом меня уволил, а я хочу оставаться в покое. Я когда ставлю себе такой запрос, я действительно обладаю на сегодняшний день потенциалом, чтобы в кризисной ситуации оставаться в покое? Или нужно просто принять, что в этой ситуации я в покое пока что не буду? И тогда у меня возникает только лишь вопрос, каким образом я могу выразить безопасно свои чувства? И тогда человек может пойти там покричать, постучать, что-то поделать, потому что сильные чувства, особенно из шкалы гнева, это всегда функциональные чувства, они для того, чтобы что-то изменить. И поэтому должны быть какие-то мышечные движения. Если у человека нет мышечных движений, то он может, конечно, овец считать очень долго, но он от того, что он считает овец, может прийти еще в большую ярость и совершенно не успокоиться.
А в этой ситуации мы можем как-то использовать искусство для того, чтобы работать со своими чувствами, для того, чтобы как-то упорядочить или там, не знаю, облагородить, что-то такое?
Здесь даже два полюса.
Да, можно.
Творчество собственное и восприятие чужого.
Вот это нужно понять. Если у меня право действовать в гневе заблокировано, если у меня заблокировано покричать, потопать, постучать, то, нужно идти на боевик и смотреть, как кто-то другой топает,
кричит. Или в пинбол пойти поиграть.
Пинбол, да, очень хорошая тема, потому что там и бегать надо, и стрелять, и попадать там. Это вот разносторонние.
А, например, сходил на боевик, а может быть потом пойти на шедевры пинакотеки, чтобы облагородиться, выплеснул это все плохое. и посмотреть вот на эти прекрасные картины, как бы вознестись горнему.
Вот. Да-да, видите, вот вы опять говорите, выплеснуло все плохо. Можно пойти по таким путем, да, но просто потом придется поиметь себе заболевание по сердечно-сосудистой системе или по пищеварительному тракту.
Так, подробнее об этом, подробнее.
А как тогда?
Все чувства, которые зажимаются в теле, а мы зажимаем их, это как я вам телесно-ориентированный специалист говорю, зажимаем определенным хроническим напряжением мышц, они внутри тела остаются в виде хронических напряжений мышц. И там, где у нас хроническое напряжение мышц, ну вот тупо, если совсем просто говорить, там происходит худший кровоток. Чем хуже кровоток, тем хуже обмен веществ. Чем хуже обмен веществ, тем больше застойных явлений. Чем больше застойных явлений, тем больше воспаления. Чем больше воспаления, тем прекраснее болеем.
Ну, хорошо. А что вы, во-первых, предлагаете? Во-вторых, у меня такой вопрос. Вы сейчас говорите о человеке просто как о теле, да? Но есть еще душа человека, да?
Ну, так они, они же все вместе.
А что, душа не может смущаться, не может кричать, душа не может болеть?
Нет, вот я вам сказала, покричал, но потом ты как бы просто выплеснул, да? Но ведь мы же говорили о том, что надо переходить на какой-то более совершенный...
Так я не успеваю, вы просто задаете вопрос, а я не успеваю по пунктам. Да, совершенно верно. Нужно, чтобы чувство было выражено. После хорошо, если кто-то еще в этот момент поддерживает, потому что у нас большинство людей как раз выражение чувств и шкалы гнева, они всегда связаны с одиночеством, потому что маленький мальчик и маленькая девочка, когда в детстве это выражают, родители, как правило, либо репрессируют ребенка за такие вещи, либо покидают его. И если человек, оказывается, в этой ситуации начинает опять что-то делать, ну, уже более безопасным образом, но один, он повторяет опыт одиночества. Это лучше, чем ничего, но все-таки лучше, когда есть институт друзей. И тогда уже у нас возникает вопрос о культуре института друзей. Так что это такое?
Да.
Ну, мы сейчас это отложим. И в присутствии другого человека или специалиста, терапевта, психолога, там, пастора, как угодно. А вот это все выражается на телесном уровне. Да? И это важная вещь, вот именно то, насколько мы выражаем на телесном уровне, говорит, в итоге будет говорить о нашей готовности. Вы помните, в Ветхом Завете, когда пророк Елисей уже смертельно заболел, к нему пришел царь, для которого Елисей с детства был наставником, да, а царю предстояло воевать с сирианами. И вот он сидит, горюет, у него такое полудепрессивное состояние, или, может, даже депрессия, колесница Израилева. Вот. И пророк Елисей действует с точки зрения современного мира, как телесно-ориентированный психотерапевт. Он берет, а у того, видимо, даже сил нет. Он берет, дает ему лук, стрелы, накладывает свои руки сверху, и они вместе, он как с ним, как с ребенком, стреляют в окно. Два взрослых мужика, царь и пророк, пиу, в окошко стреляет. Ну, смешно же, но это серьезная вещь.
То есть они выразили свои чувства, да?
Тот подавленный гнев, он боится сириан. У него много гнева по этому поводу, но так как он репрессирован в этот момент, он чувствует, что сириане сильнее его, он свой гнев направляет внутрь себя. Наступает депрессивное состояние, обесточенность. Вот это гнев внутри, он заперт, и громадное количество энергии, гнев, нужно взять из себя еще большее количество энергии, чтобы теперь удерживать в себе этот гнев. То есть на жизнь ничего не остается. Нужно это вывести через тело, они начинают стрелять. Потом пророк говорит, бери стрелы, бей об пол. Царь три раза ударил, пророк говорит, ну что ж ты только три раза?
Это серия, как бить подушку, да?
Да, надо было пять раз ударить, тебе Господь дал бы полную победу, да? А теперь, три битвы, и все, до свидания на этом, все закончится, да? То, насколько мы позволяем своей экспрессии таким вот безопасным образом действовать, будет определять наш контакт с внутренней силой, потому что сама псиагрессия – это есть контакт с внутренней силой, просто ее нужно оккультуривать. Если мы говорим о культуре. Если рядом с другим человеком, моя сила принята. Моя сила – это нормально. У нас у детей с детства вот эта тема – боязнь своей силы. Почему? Ты раскричался у матери, из-за тебя голова разболелась. Бабушка из-за тебя вот теперь сидит, валидол пьет. И маленький мальчик, девочка начинают действительно верить, что когда они в силе, а они такие прям все кричат энергично, когда они в силе, они начинают уничтожать родных. Они начинают в это всерьез верить. И вырастает человек, который не понимает, почему, но он панически боится прийти в контакт со своей силой, потому что ему кажется, что он что-то разрушит.
А что нужно в такой ситуации ребенку сказать? Вот когда он орет, например, да, и ногами топает.
Ты очень сильный, и мне это нравится. И научить, как это делать безопасно. Если он ногами топает, да пускай топает. Почему его нужно это самое? Другое дело, может быть, его нужно научить, где это можно делать.
Да.
Да? Где это можно делать и пускай.
Ну, например, сказать, давай мы тебя в хоккей отдадим, и вот там ты себя проявишь.
Спорт, да? Отличная вещь, да, потому что часть людей, они такие, ну, скажем так, если там системно-векторная психология, они, допустим, мышечники. им важно действие. И вообще да, мужской мозг так устроен, что ему больше важно действие. Вот ему сидеть вот так тихо за партой, невозможно, он сходит с ума, и какая-нибудь женщина-психолог говорит, а вот у него синдром неусидчивости. Да не синдром неусидчивости, он просто мальчик. Ему дважды два, два плюс два нужно складывать на каких-то гайках и прям руками.
Но, да, но вот такой вопрос. Ну да, сказать, да, ты сильный, мне нравится. Он тогда в следующий раз еще круче скандал устроит. Тут надо как-то им объяснить,
что... На скандал не надо уступать. Да. От скандала он не должен ничего получать. Кроме того, что он выражает свое недовольство, выражает в определенном месте, не нападая ни на кого, а топать, стучать он может, но просто в ходе того, что он топает, стучит, он не получает ничего до тех пор, пока не начнет на эту тему договариваться. И тогда нормально. И тогда мы переходим все-таки вот рядом с другом, с подругой, выразил свою агрессию, выразил гнев, успокоился, поделился. Да, вот чем интересны псалмы проклятия? Там просто такая ярость. А Давид, когда он описывает, да, там же страшное, тяжелое состояние. У него же пишет, как, ну, как будто у него кости выворачиваются.
Но это депрессивное состояние, да, видимо, да, это крайне депрессивное
очень
состояние.
Очень тяжелое. Да. Но интересно, что там, когда читаешь псалмы, вот эти проклятия, связанные с агрессией, в конце он вдруг начинает славить Бога. Почему? А потому что он... Вот, он
чувствует облегчение.
Он в культурной форме поэзии... смеет изливать и говорить вещи античеловеческие. «Блажен кто твоих младенцев, главой о камер...» Ну, неважно, Давид, не Давид это писал, можно спорить. Но кто-то написал, и это форма культуры, как вылить свою агрессию, чтобы потом это не сделать. Потому что человек, который это написал в творческой поэзии, потом он свою агрессию возносит к Богу, да, и Бог это принимает, эту агрессию, как силу. И она таким образом окультуривается. У нас, в нашей, в том числе, текущей такой... около христианской культуры. Вот эту агрессию к Богу возносить нельзя. Но отсюда она не может окультуриться.
А что значит возносить? Но это может быть открыть Богу свои чувства, сказать, я чувствую вот это, да, что
да,
с этим
честно,
делать,
да,
для чего это, да?
Я хочу убить этого человека.
Да, честно,
да,
открыть.
Я его ненавижу, да, и я надеюсь, что вот все самое худшее с ним произойдет, все, что только может. Для нас это страшная вещь, потому что это... как бы не вписывается в правильное, но она вписывается в честное.
В честность, да, вот да, совершенно верно.
И благодаря честности можно расти. Апостол Павел так написал, итак, братья мои, кто до какого правила достиг, по такому правилу должен мыслить и по такому правилу поступать. А если кто не так мыслит, тому Бог откроет. То есть иначе я мыслю, я так поступаю, и из поступка я делаю определенные уже выводы, получаю опыт. И получив новый опыт, я получаю, соответственно, откровение, корректировку от Бога. Человек, который не смеет на это, он и не получает в том числе и корректировку от Бога.
То есть очень важно быть честным перед Богом, а не делать вид, что порал, Господи, я такой вот хороший, я не, да?
Да. Потому что такой, какой есть.
В этом прекрасна же книга Иова. Я помню, когда первый раз читал книгу Иова, я не мог понять, почему Бог... почему друзья, они такие, такие хорошие, молодцы, елейные,
люди.
А Бог их даже молитвы не принял.
Но получается тогда, что любое творчество – это своеобразный выброс агрессии, нет?
В том числе, да, предъявление себя, совершенно верно. Совершенно верно, любой вид творчества – это проявление своей агрессии, распространение своего видения. Что такое культура? Это очеловечивание окружающего мира, да? Ну, вот нейтрально. А тут персонализация, не просто человечное окружающее мир, а персонализация. Мольер пишет там, мещанин во дворянстве или еще что-то. Он уже свое что-то инкорпорирует в общие взгляды. Он о чем-то своем заявляет, и люди это воспринимают, с этим контактируют. Он действует агрессивно. Но это здорово, нам нужны такие люди агрессивные.
А если говорить о каких-то таких гармоничных произведениях искусства, когда они несут какой-то мир, радость, гармония, это тоже выброс агрессии?
Это не выброс агрессии, это здоровая агрессия, когда человек распространяет свою гармонию на других людей.
А вот так вот.
Это тоже агрессия, но просто у нас агрессия, это обязательно что-то пришел и сломал.
У нас просто слово это воспринимает.
Оно у нас атабуировано в каком-то смысле. А так, по большому счету, человек, он сидел, а потом сказал, друзья, вот так сделаем, будет лучше. Что он сделал? Он расширил свое мировоззрение. Культурно расширил свое мировоззрение, и в каком-то смысле, извините, но он инфицировал свое мировоззрение на других людей, и они сказали, да, точно, будем делать так. Это что? Это акт агрессии. Нам нужны такие люди.
И то есть у нас сейчас передача, это тоже акт агрессии.
Да, конечно, мы сейчас
Маша, я вас поздравляю. Я вас поздравляю.
Влияем на сознание слушающих.
Вы знаете, очень бы хотелось, у нас остается 10 минут, очень бы хотелось бы вот уже поконкретнее, вот как человек может с помощью своего творчества, ну мы уже начали, вот, то есть вы уже сказали, как работать с чувствами, но теперь хотелось бы, как это вот, либо с помощью своего творчества их выразить, либо с помощью выбора там произведения искусства, культуры, которое ты хочешь посмотреть, послушать, там, я не знаю.
А если мы говорим о современном человеке, то надо признать, наша способность переживать легально определенный спектр чувств заужена.
Вот слово
факт.
«Легально», мне кажется, да. Очень такое ключевое, которое прозвучало.
И тогда, ну, допустим, как ребенок учится культуре выражения чувств, и, ну, допустим, культуре выражения чувств, через то, как это делают родители, через то, что признают родители и не признают, то через зеркальные нейроны.
Что такое зеркальные нейроны? Я думаю, что...
Сейчас мы не успеем
физиологическая
объяснить, что такое зеркальные нейроны.
Кратенько, физиологическая способность одного человека научиться у другого через его поведение очень быстро, минуя процесс обучения.
То есть другой человек для нас зеркало просто.
Ну, мы это увидели, внутренне как бы ощутили, как это можно сделать, и повторяем, и у нас получается.
Да.
Да? И когда человек это сделал, нам даже как-то это понравилось. И тогда для того, чтобы расширять свой диапазон, лучше, конечно, не ходить на боевики. Ну, потому что, ну, боевики тоже это как бы как форма, но лучше
ходить...
То есть
это у нас и так уже есть.
Да, лучше ходить, допустим, в этом смысле. Во-первых, очень хорошо театр, да, где мы видим...
Проживаются
как,
чувства
как
разные,
раз, ну, да. там другая просто в театре энергетика.
Да, энергетика, да. Живой актер.
И, совершенно верно. И там можно, как бы пристроившись к этому актеру, у нас у каждого человека есть способность пристраиваться. Мы сейчас не будем объяснять, как это устроено, но от чрева матери мы способны пристраиваться, то, что называется бондинг.
И как бы наполняться этим посланием.
Пристраиваться,
да?
Наполняться и пробовать, ага.
И в своей жизни пробовать.
Да, и очень хорошо, тогда нам нужно сперва увидеть пример, как это делается культурным образом, да, и потом это можно повторить. Можно пойти к специалистам, можно пойти на самые разные тренинги, там, где расширяются наши моторные поля, то есть, ну, право вот разным действиям.
А вот можно?
То есть надо насыщать свою жизнь опытом для начала других людей, как можно действовать, потому что мы, как в анекдоте, иногда даже потом думаем, надо же, а что, так можно было? То есть нужно, если уж я понимаю, что у меня есть проблема, надо быть с теми или в тех местах, где люди позволяют себе больше.
То есть искусство дает нам возможность как бы столкнуться с теми чувствами, с которыми мы в жизни не сталкивались. Еще или...
Ну, не то, что столкнуться, а признать, что они у нас есть, а легализовать.
Ну, как бы с ними...
Да, увидеть,
да, прийти
что
в контакт.
У человека это и есть. Ну, к примеру, апостол Петр, находясь в Антиохийской церкви, трусил. Он сперва был с Павлом и кушал вместе с необрезанными.
Да, да, да.
А потом,
да.
Когда пришли некоторые от Иакова, он ретировался. Что это? Ну, как бы, если на уровне чувств, наверное, это какая-то тревога, трусость, еще что-то. И у нас это заблокированное чувство в нашей культуре. Но если я узнаю, что в этом смысле как апостол Петр, ну, если апостол Петр... по-человечески
можно,
смущался,
да?
Трусился.
В анекдоте, оказывается, можно тогда.
То, да, значит, да. И мне в моей христианской жизни это тоже можно, и что-то можно с этим делать.
А
да?
Можно вот мне про Моне спросить? Вот я сейчас так, прослушав вот это все, я понимаю, что со мной произошло. То есть его картина, его видение, оно расширило мое видение мира, видение прекрасного. Правильно я вот вывод делаю?
Тут нет, правильно, неправильно. Там же вообще это интересная тема у импрессионистов, там же краски не смешиваются. Там вот как же вот это, если перейти к чувствам, то вот на полотне импрессиониста можно сказать, что там как бы в каком-то смысле палитрой каждое чувство представлено отдельно, не смешанно. Вот не куча всего, а вот это вот так вот.
Интересно трактуется.
Ну вот я на ходу просто придумал, пусть будет такая трактовка дилетантская. И в отношении чувств это здорово, когда мы свою жизнь рассматриваем как полотно импрессионистов, где мы не рассматриваем свои чувства как какой-то клубок чего-то, каких-то переживаний, а где мы видим внутри себя вот эту всю палитру отдельности. И самое главное, что мы видим внутри себя полярность, когда мы можем, с одной стороны, одновременно испытывать и радость, и страх, и любовь, и ненависть. И это все, оказывается, во мне уживается.
Этим хороши, вот, наверное, такие яркие пьесы, как пьеса Шекспира, где у него прям вот каждое чувство разложено буквально по
совершенно
нотам.
Верно, да. И этим хороши вот то, что ваш пример все-таки, он, может, некрасивый, но он жизненный и очень, как ни странно, хорош. То, что с утра человек пошел на казнь, А вечером он пошел и восторгается пьесой Шекспира.
И что самое интересное, он потом спокойно спит, несмотря на отрубленную голову с утра.
И способность вмещать в себе это противоречие, это как раз говорит, ну, говоря современным языком, об адаптивности человека. Потому что, еще раз, количество, на самом деле, агрессии и количество, в том числе, если уж мы говорим о войне, количество войн и количество убийств не уменьшается исторически. Как бы мы ни были гуманистически, количество людей, погибших во время войны, сейчас только увеличивается. И если мы это не видим, это не значит, что этого нет. И если мы это не хотим признавать и живем в каком-то стерильном мире, то нам же хуже. Потому что даже если мы говорим с точки зрения Евангелия, Христос использует греческое слово, когда он говорит, точнее, не убей, то он использует слово, которое используется для бытового убийства, а не для убийства во время боевых действий.
Но все-таки меняется наше отношение.
Уметь убивать, как я сейчас странную вещь скажу, уметь убивать надо.
Но меняется наше отношение к смерти. Если, например, в 19 веке у матери умирало трое детей из пяти, она потом не мучилась всю жизнь. Сейчас у меня умирает один ребенок, и для меня это травма. И, то есть наше общество таково.
Мне кажется, тут про другое.
Это
про уметь убивать, это про то, что умение, например, сказать обидчику, что он неправильно себя ведет. Вот это вы имеете в виду, да?
Нет, почему?
Физически.
В случае акта агрессии на вашу семью, когда к вам в дом кто-то врывается, можно, конечно, нервно набирать и сидеть, сказать преступникам, вы тут постойте, подождите, сейчас милиция приедет, разберемся. А можно либо оставить свою семью без защиты, а можно, вступить и действовать адекватно для...
Не... Понятно, поняла. Я думала, вы образно сказали. Сейчас поняла.
Нет,
да.
Нет, это не образно.
Нет, он телесно ориентированный. Психолог, он говорит напрямую.
Здесь есть очень у нас в плане хороший вопрос, и хочется его задать. Как эмоционально готовить себя к встрече с произведением искусства? Или это лишнее?
Для того, чтобы...
И надо ли вообще?
Но только две минуты есть ответ, к сожалению.
Сперва человек не может никак себя подготовить, пока он с этим не соприкасается. По мере того, как он с этим соприкасается, он начинает себя эмоционально готовить и понимает, какой внутренний должен быть настрой. Но я скажу о себе. Я осознанно в этих вопросах стараюсь удержаться в дилетантской позиции, потому что я понимаю, если я сейчас начну разбираться, еще что-то, это мне отравит наивное восприятие.
Восприятие, да.
И поэтому я стараюсь, я готовлю себя тем, что я...
Просто быть открытым, как бы, да? Вот,
когда Шерлок Холмс с доктором Ватсоном ехали на преступление, Ватсон спросил: Холмс, почему вы говорите все время о музыке? Он говорит: это глупо говорить о преступлении, если мы еще туда не заехали.
Ну что ж, очень интересно.
И...
Мы уже обо всем поговорили, что ли?
Мы не обо всем поговорили, просто мы прям поставили такую вот эту вот точку насчет эмоциональной...
А потому что очень хороший вопрос, я все время боялась, что мы его не успеем задать.
Ладно, если уж мы тогда об этом... последний финальный вопрос выпустили не в самом финале, то сейчас ведь... Не сужается ли в современном мире эмоциональная гамма человека? Потому что сейчас у нас недостаток каких-то телесных ощущений. Мы мало двигаемся, мы сидим перед компьютерами. Нам внушают...
Сужается. Сужается, это осмысленное действие, но, с другой стороны, одновременно...
И что с этим делать тогда?
Одновременно начинают...
Вот искусство как раз и дает, наверное, возможность расширять.
Одновременно начинают подниматься активно и в профессиональной среде направления, как телесно-ориентированная терапия, психотерапия...
Арт-терапия.
Да, очень модная сейчас. Танцевально-двигательная терапия. Вот это же поразительный момент, когда женщина через танец выболела свой рак.
А что это за история?
История известная такая, да, в интернете можно найти. Да.
И это тоже поднимается. Это две тенденции. И на сегодняшний день, к счастью, родители, несмотря на тренд по понижению адаптивности населения, понижению интеллекта населения, у родителей все равно есть все возможности для того, чтобы создавать контркультуру, новую культуру, которая обязательно придет в своих семьях.
То есть сейчас получается...
информацию получить можно, это несложно.
Все-таки период создания контркультуры, современной культуры.
Сейчас старая культура исчезает.
В том числе и культура чувств.
А новая, она набирает свой опыт и много в том числе ошибок, но успех он всегда на горе ошибок находит. Вершина успеха на горе ошибок.
Спасибо. Давайте мы поговорим в следующей передаче о создании вот этой культуры, но сейчас мы просто вынуждены завершить. Да. У нас в гостях был Анатолий Корсков, психолог и сотрудник благотворительной организации «Путь жизни». Спасибо за очень-очень интересный разговор. Вот просто хочется его продолжать и продолжать. Анна, последнее прямо вот. Все?
Все.
До свидания.
Друзья, у нас не осталось времени.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.